Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Ну и, дорогие наши радиослушатели, вы наверняка помните, что тему, которую мы предложили к рассмотрению, ее начали и вот хотим сегодня продолжить. Речь шла о том, что во все времена люди старшее и младшее поколение чувствовали разрыв, да, недаром называлась проблема отцов и детей, да, но тем не менее то, что происходит сегодня в современном мире, благодаря в кавычках цифровизации компьютерной жизни наших детей, вот этого виртуального какого-то жизненного наполнения, ну и особым технологиям, которые далеко не все взрослые владеют, старшее поколение, этот разрыв гораздо больше усугубился, он не просто количественно, наверное, на качественном уровне, да, произошел. И мы с огромным интересом слушали Светлану Георгиевну на эту тему. Она нам комментировала высказывания, те, которые размещают в интернете молодые люди, о том, почему со старшим поколением не надо общаться. И многие действительно разрывают вот эту связь поколений, называя даже родителей токсичными. То есть невероятное вот такое определение. Светлана Георгиевна, мы сегодня продолжаем эту тему. Пожалуйста.
Да, уважаемые господа, хотелось бы продолжить эту тему, потому что мало того, что она вызывает очень много вопросов, она, к сожалению, на сегодня имеет достаточно мало ответов, каким образом эту проблему решать. И действительно, несмотря на то, что межпоколенные отношения были тысячи лет и всегда они были, сегодня они обострились до такой степени, и связано это не с отношениями как таковыми, а с внешней средой. То замечание, которое сделала в конце прямого прошлого нашего эфира Лариса Михайловна, когда она сказала, что мы остались те же, изменились технологии. Изменились не просто технологии, изменилась среда, в которой мы находимся. И эта среда во многом сегодня стала предопределять образ жизни молодого поколения.
Не просто мы остались теми же, а, как говорится в Библии, природа человеческая остается одной и той же.
Я могу сказать, что, например, все те изменения, которые буквально в ближайшие годы грядут в нашей системе образования, я не имею в виду только российское, а в системе образования мира, цивилизованного мира, они будут колоссальны, и связано это рядом с факторов я не буду обсуждать, я скажу только одно, чтобы вы поняли. До сегодняшнего момента, ну, так скажем, до вчерашнего, определить способность или неспособность ребенка к потреблению информации можно было каким образом? Например, говорили, расскажи сказку, колобок, и ребенок должен был рассказывать последовательность действий героев внутри данного предложенного сюжета. То есть вы понимаете, о чем речь?
Конечно.
И считалось, что признаком развития интеллекта и правильного понимания информации, потому что что такое математический закон? Это последовательность определенных количества информации. Или что такое доказать теорему? Это провести последовательное применение определенных объемов информации. То есть информация должна быть последовательной. Для этого детям читаются в детстве сказки, для этого учатся стихи и так далее. Посмотрите, что сегодня происходит. Огромное количество интерактивных игр, новых учебников, развивающих центров и так далее, направленных на так называемое формирование свободного творческого мышления ребенка. Во что это выливается? Вы берете для ребенка игру, а в игре Золушка, крокодил Гена, Красная Шапочка и Старик Хоттабыч. Они взаимодействуют все вместе, они разыскивают какой-нибудь клад или они чего-то делают. Скажите, это возможно? Нет, но это сегодня, это старое, забытое, любимое мной слово из литературы и философии – эклектика. То есть это смешение всего и вся. И поэтому надо ли тебе помнить, что было с Красной Шапочкой, если внутри игры или в учебнике она встречается у тебя с крокодилом Геной, который поет песню, там, я не знаю, из мультфильма «Простоквашино». И сегодня вот этот, еще раз говорю, вопрос о том, что среда и мир вокруг нас, он настолько непостоянен и не содержит под собой основ каких-то, естественно, за счет этого многими детьми начинает переосмысливаться и роль взрослых. А почему ты мной командуешь, если ты то-то? А почему ты это, если ты то-то? И тоже как-то приводила в одной программе, когда мама сдала девочку в центре лидерства, кстати, государственного, государственный центр, не буду называть его, вот где из детей, детям говорили: ты достоин, ты лучший, ты самый лучший, тебе, ты должен там покорить весь мир. А в результате девочка пришла к матери и сказала: ты кто? А ты медсестра в какой-то занюханной больнице, которая никому не нужна, на какую-то занюханную заработную плату. Мне стыдно, что ты моя мать, потому что я только теперь поняла, что человек должен быть лидером. Вы поняли? То есть, и продолжая эту тему, я хочу дальше продолжить анализ информации в интернете по поводу размещенной молодыми людьми и рекомендациям молодым людям по поводу, в кавычках, общения с токсическими родителями. Это очень интересный пласт, собственно говоря, потому что очень часто, общаясь с нашими детьми, мы даже не представляем, что у них в голове забито вот этими всякими сайтами, да, псевдопсихологическими, да, 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 псевдопсихологами или, может быть, психологами, которые не совсем понимают, чего они делают. И такое тоже бывает, понимаете? То есть, еще раз говорю, мы должны понимать, что этот мир, который существует вокруг нас, он не плох или не хорош, он просто другой. Итак, продолжим. Что еще есть из такого удивительного в информации с современным взрослым детям о современных престарелых или сильно взрослых родителях? Например, пишут на сайтах для молодых: как построить отношения со взрослыми престарелыми родителями. Основные ошибки поведения родителей со взрослыми детьми. То есть, читай, основные ошибки наших мамаш и папаш с нами, такими хорошими. Первое. Родители считают, что их дети всегда и навсегда останутся в их власти. И дальше пишется: это заблуждение. Имейте в виду, что вы имеете право не слушаться, сопротивляться, делать, что вы считаете нужным, потому что вы цельная личность, ну и так далее. Второе. Что родители считают, что они могут указывать нам, как жить, что делать, где учиться и как работать. Это означает, дальше пишут, что они считают, что вы не способны принимать решения. Не слушайте никого. И поэтому продолжайте лежать на диване, искать смысл жизни, да, сидите сутками. Вот в интернете недавно мне рассказали образ жизни молодого человека. Значит, сейчас даже не знаю, с чего начать. Наверное, с просыпания. Итак, просыпается он в 4 часа дня. Повторяю, 16:00. Затем он немножко работает в интернете, чуть-чуть. Затем он в 6-7 часов идет обедать в ресторан с друзьями. Затем он плавно перетекает в другие рестораны, где он сидит и общается в интернете и без интернета и так далее. Затем в 1-2 он приходит домой. До 6 утра он сидит в интернете. В 6 часов он ложится спать, и в 4 утра он встает. Естественно, но, может быть, мы можем сказать, что это IT-технологии, что это, например, актеры, да, или телевизионные ведущие, у которых ночной эфир или что-то. Я не спорю. Нет, господа, это обыкновенные молодые люди, которые так живут. Почему? Кто-то в знак протеста, кто-то не хочет признать, что он, собственно говоря, телефонный наркоман, или как их там называют сейчас, да, интернет-зависимый. Кто-то не хочет признать, что вот эти 2-3 часа работы дают ему какую-то минимизированную заработную плату, которая просто позволяет существовать и снимать угол какой-то квартиры в чужих, там, я не знаю, в чужих квартирах, потому что на себя денег не хватает. Но при этом человек говорит, что он будет жить так, как он считает нужным, и все попытки родителей доказать, что должна быть нормальная работа, что нужно думать о будущем, что нужно думать о семье, они разбиваются об идею какую? Не учите меня жить. Угу. Не говорите мне, где работать, потому что я сам знаю, а вы все отстой. Третье, о чем говорят современным молодым взрослым, это мысль о том, что вы родителям обязаны. Значит, родители говорят им, что обязаны за то, что вырастили, за то, что заботились, и пишут: это заблуждение, вы ничем никому не обязаны, потому что, когда родители хотели родить ребенка, это было их решение, а не ваше, и поэтому они родили вас, потому что им нравилось, они воспитывали вас, потому что, ну, в смысле, как я понимаю из этой речи, что они от вас не отказались, так ведь, и не сдали вас в детский дом, потому что они вас любили, и вы им нравились. Но это как бы за кадром, но я думаю, это как-то подразумевается. То есть вот они вас растили, потому что они вас любили, им так хотелось.
А вы не просили.
А вы не просили. И не помню, вот, кстати, говорили мы об этом или нет, что у нас два года назад, по-моему, уже два года прошло, в Индии был прецедент. Сейчас это целое огромное направление, когда юрист, молодой индиец, подал в суд на своего отца, тоже юриста, с требованием возместить ему какие-то колоссальные деньги за то, что они родили. И он сказал: «Я не просил меня рожать». Сегодня это целое огромное направление людей, которые предъявляют иски к своим родителям как раз вот из этой идеи, что мир так сложен, так трудно здесь жить, а мне так тяжело, а я должен ходить на работу, и вообще я должен чего-то делать, а я вас об этом не просил. Господа слушатели, Лариса Михайловна...
Светлана Георгиевна, улыбается. Ну это вообще, это абсурд уже.
Лариса Михайловна, это жизнь современного поколения. Еще раз говорю, для того, чтобы понимать, что делать, нужно понимать, что происходит. А чтобы понимать, что происходит, нужно изучать. Но это я вам как научный работник.
Я представляю, что вот у нас старшее поколение, большинство радиослушателей сейчас, буквально вот они хватаются за голову, неужели мир вот до такой степени дошел, да?
Но, Лариса Михайловна, дошел или доехал, или добежал, факт тот, что наши дети существуют в этой парадигме. Угу. Я еще раз говорю, чтобы с ними взаимодействовать,
дай Бог, чтобы они были не такими.
Не диагнозы ставить, угу. Да все такие, просто кто-то в одном, в худшем варианте, кто-то в лучшем. Вопрос в том, что не диагнозы надо ставить, не оскорблять их и не говорить, что вы чего-то там нам должны, а понять, почему это происходит, и искать способы взаимодействия. У нас внуки. Вы не представляете, сегодня огромное количество молодых женщин, у которых родились внуки, они за волосы хватаются, что делается теперь с внуками уже, молодыми родителями. И именно потому, что выпустив вот это взаимоотношение с родителями, они с внуками вообще не могут найти никакого отношения. У меня знакомая, которая настоящего такого из компьютерной семьи, дома 6 компьютеров по квартире, и родители в интернете работают, ребенка, который бродит между этими компьютерами в квартире трехкомнатной, как Маугли, она попыталась, вот сейчас выпал снег, вывести его и показать перед Новым годом елочку в снегу. Недалеко от нас огромный чудесный изумительный парк «Зеленая роща», где женский монастырь находится, вот она туда вывела его. Он постоял, она ему говорит: смотри, какая елочка в снегу, снежинки падают. Он сказал: тьфу, какая гадость. Да не потому, что он какой-то там, я не знаю, а потому, что у него нет, ну понимаете, ребенок, который с рождения между 6 компьютерами ходит и только кнопочки нажимает. Это же не вина его, это особенность его жизни. Любого из нас, ну сейчас, я не знаю, в Африку мы поедем, у них своя жизнь, где-то на севере своя жизнь. То есть для того, чтобы понять, что нам, как установить отношения с детьми, нужно понять их в первую очередь. А я еще раз говорю, они нас понять не смогут. Это мы, в силу того, что наш мозг был разнообразнее, так скажем, в возможностях выбора, это мы можем их понять. У них возможности выбора очень уплощены, они взаимодействуют с технологией. Следующее, о чем пишут, и что должны понимать современные дети, взрослые дети по отношению к своим престарелым родителям, это нежелание, родители не желают признавать, что дети выросли, и что родители им не нужны. И они пишут, как это вдруг они поняли, что они оказались ненужными. Они посвятили себя ребенку, с утра до вечера занимались своим делом, чувство нужности было, потому что они были заняты ребенком, и тут, наконец-то, оказалось, что они не нужны. Дело в том, что, вы знаете, по большому счету, ну, при всем при том, я не хочу никого обидеть, но под этим вот именно конкретно тезисом я бы подписалась. Потому что я вижу огромное количество, особенно сегодня, не вполне адекватных мамаш, которые не делают ничего, кроме воспитания детей. И когда я задаю вопрос, а что видят от вас ваши дети? Они мне говорят, как это? Я мать, я вот как там дворянка там в каком-то 16 веке, их воспитываю и так далее. Не будем про дворян, мы уже говорили, 5% дворян, 95% из нас это дети крестьян. Вопрос в том, что через 5-7 лет эти дети, которым будет 9-10, они захотят с мамой разговаривать на их языке. А это язык как раз технологий, это язык современности, это язык совершенно других типов отношений. И сказать, что как ты посмел задать мне этот вопрос, а я тебе тут стирала, убирала, варила, и ты такой-сякой, этот вопрос с этими детьми не пройдет. А естественно, когда ему будет 12-13, и он не сможет взаимодействовать с матерью только потому, что у него не хватит вокабуляра, то есть у него лексический запас другой. Буквально недавно студентам-заочникам привела пример, вернее спросила, кто смотрел, ну не буду озвучивать, такой-то мультик. Мы не смотрели, а такой-то нет. Я говорю, а почему? А вот этот фильм смотрели, вот последний на неделе, нет, а этот нет. Я говорю, а вы как с людьми собираетесь работать? Mm-hmm. Как вы собираетесь работать с детьми, если вы не смотрите мультфильмы, на которые они ходят? И тогда на вопрос, кто твой любимый герой, а ребенок говорит какую-нибудь там абракадабру, а вы напишите, что он дурачок, а это так героя зовут, вы понимаете? То есть сегодня, если ты хочешь работать с молодежью, ты должен, ты вынужден находиться внутри вот этих всех вещей и понимать язык, на котором они говорят. Да, если я вспомню свое, ну, господа, очень далекое детство, то я тоже помню, что я из литературной журналистской среды. И когда я приносила вот эти современные словечки, типа «клёво» и так далее, мои родители говорили, как можно так говорить? Но этих слов было 30, и они определяли субкультуру.
Да.
А сегодня этих слов 1000, и они определяют жизнь, потому что как поесть, как попить, как попросить еду и так далее, совершенно другая терминология, которая взята из совершенно других сфер, понимаете, технологизированных англоязычных и так далее. То есть хорошо это или плохо, это никак, это та структура жизни, которую, честно говоря, собственно говоря, мы своим детям и создали. Не ведь они ее создали, а мы им создали. Ну и еще о чем рекомендуют взрослые дети друг другу для того, чтобы со взрослыми престарелыми родителями взаимодействовать. Это исходит из предыдущего, что я сказала, это нежелание или страх жить собственной жизнью. Да, господа, когда ничего нет за душой, кроме ребенка, вопросы о том, где ты был, что делал, расскажи, как на работе и так далее, а вот это делая, вот это не делая, давай туда пойдем, они естественны, потому что человек боится оставаться один. И опять же говорю, что вот эта идея, что взрослый должен понимать, что у него должна быть своя жизнь, где он должен развиваться. Я не призываю всех мамаш многодетных выйти на работу, я не об этом. Но реализовываться в виде чего-то, в конце концов, печь пироги, но, господа, выставлять это в интернет и получать галочки, какие у тебя чудесные пироги там, и показывать своим детям, это не смешно, это, к сожалению, может быть грустно, но это, к сожалению, жизнь. И сказать ребенку в садике или в школе о том, что моя мама на таком-то сайте выставила пироги, а вот они такие супер, а мы потом их съели, пожалуйста. Но, еще раз говорю, жить вне каких-то своих интересов, не развивать то, что есть у вас. Вот недавно читала огромную статью, в каком ужасном мировоззренческом, философском кризисе находятся люди после 65 лет. Потому что тело не слушается, социальность заброшена, то есть ни с работы, ни родственники, ни дети не звонят. И человек впервые оказывается наедине, собственно говоря, а ты кто? И ты зачем? И оказывается, что ни интересов, ни склонностей, ни перспектив, ни каких-то собственных увлечений или чего-то нету. А я еще раз говорю, работа и дети заканчиваются, потому что с работы просто, ну, плохим словом скажем, выгоняют, а дети начинают жить своей жизнью, и у них просто физически нет ни времени, ни сил. И вот этот мне очень понравился, ну, он такой как бы анекдот, тогда, когда как раз ангел. В конце жизни человеку вот этот вопрос задают. Человек говорит, как это? Вот я был в детстве, мама говорила, будь как Петя. Потом, когда я стал вырос, он сказал, будь там как Петр Иванович. Потом я пришел на работу, я видел босса и думал, я буду как там Андрей Сидорович и так далее. Я все время стремился, человек говорит, я развивался и хотел быть похожим на других. И я должен всегда быть как другие. А ангел ему говорит, слушай, так твоя-то задача была прожить твою жизнь, Ванину, а не Петину, не Андреевну. Он говорит, как это? Да я всегда вот бежал и хотел, я всю жизнь чужой жизнью хотел жить, а вообще-то с каждого из нас, как я понимаю, будут спрашивать за то, что ты сделал со своей жизнью. Конечно. Понимаете? И поэтому вот эта идея, что я занимался детьми, и поэтому на свою жизнь мне наплевать, и в старости вы обязаны меня содержать, потому что я вами занимался, это как-то получается несколько грустновато, потому что почему ты не занимался здоровьем? А почему рядом с тобой в 60, в 70, в 80 лет бодрые, активные, хорошие, а ты весь такой никакой? Понимаете? Почему кто-то утром встает в 70 лет и делает зарядку, обливается холодной водой, а ты лежишь и требуешь, чтобы тебя сняли и перенесли на кресло? Ну, я не имею в виду, вот, когда тяжелые какие-то вещи. Вы понимаете, да? То есть тогда, когда человек годами не занимался собой, говоря о том, что он занимается другими, а вот теперь я весь такой, и вы теперь мной позанимаетесь. Но даже если вы пришли к какому-то определенному возрасту с набором, букетом болячек, с работы вас вытянули, дети к вам не ходят, внуки про вас забыли, потому что с вами неинтересно. Но так, господа, самое время заняться собой. То есть вот этот вопрос, мы знаем Дикуль, да, которого раздавил автомобиль, тетрапарез лежал. Огромное количество народу, которые были полностью парализованы, там по 100 операций, врачи, которым сказали, все, ходить не будет и так далее. Возьмем нашего выдающегося гениального фигуриста Плющенко, у которого весь позвоночник в железе. Да, там позвонков уже нет, одна железка. И при этом он катается, выступает и готовит, и работает. И когда ему сказали, что ты ходить не будешь, он говорит, как? Я буду не только ходить, я буду кататься, в смысле, на коньках. То есть, еще раз говорю, вот этот вопрос, что мы должны понимать ценность собственной жизни, и тогда возросшая ценность собственной жизни будет значимой в глазах жизни детей. Последний пример приведу. Недавно рассказали, молодая женщина, 30 лет, у нее двое детей, устает, дети тяжелые, семья богатая, сразу скажу, есть деньги, все, но деньги есть, потому что они оба работают, и очень много работают. Дети обихоженные, везде возят их, музыкалки, то, сё и так далее. И вот женщина молодая говорит, о, вы не представляете, наконец-то я отдохну, ко мне приезжает мама. Мама приехала, через месяц уехала, и эта молодая женщина говорит, это был ад и кошмар, потому что с утра вместо двух детей и мужа. У меня был еще третий ребенок и муж. Она садилась на кухне, сидела, ничего не делая, и я вынуждена была ее кормить и то-то, и все-то. И она говорит, да что же это такое? Я, говорит, ей говорю, сделай вот это, она, я не умею. Там плита электрическая, я не умею, холодильник электронный, я боюсь, это. Но, зная эту ситуацию изнутри, я как могу ее проанализировать? Дело в том, что эта женщина, приехав к фантастически богатой дочери после своей нищеты и изработанная тяжелой жизнью и уставшая, она чего хотела? Она думала, что теперь вот эта молодая женщина, полная сил, которая вытянула счастливый билет, и у нее все, значит, хорошо, вот теперь она приедет на месяц расслабиться, и ее покормят, попоят, помоют и оденут, понимаете? Но вопрос-то в том, что в 30 лет эта женщина с двумя детьми, измордованная, иногда бывает гораздо сильнее 50-60-летних теток. И сегодня, если мы посмотрим статистику здоровья вот этого поколения, которому 25-30, все пишут, они хуже, они депрессивнее, у них больше сердечных проблем, чаще головные боли, у них больше слабость, по ряду проблем не будем обсуждать. То есть получается, что ребенок хочет видеть в родителей сильного, активного, помогающего всегда, даже в 90 лет. А мы на каком-то периоде начинаем говорить, нет, ты нам должен. И ребенок удивляется, а почему? Почему было всегда так, а теперь вдруг я тебе должен? Мама, да, у меня большая зарплата, порадуйся за меня. А мать звонит и начинает, почему ты не прислал, почему ты то. Вот сейчас у меня приятница, ей надо там машину ремонтировать, дочь получает миллион, а у нее денег нет на то, чтобы там что-то масло какое-то заменить. То есть, почему? Ведь надо сказать, какая ты молодец, ты зарабатываешь миллион, да, я живу своей жизнью, я у тебя ничего не прошу, потому что я прожила свою жизнь правильно, я самодостаточна, чего и тебе желаю. Ну и заканчивая наш с вами чудесный такой разговор, я бы хотела сказать, что по большому счету, если уж на то пошло, есть такое выражение «время не щадит никого». То есть рано или поздно, к сожалению, наши взрослые дети перейдут рубеж, когда их дети будут взрослые. И вот сейчас наша задача не обвинять наших детей в чем-то, а показать им структуру настоящей, крепкой, чудесной старости. Чтобы они не боялись ее, чтобы они заходили туда, чтобы они понимали, что они могут себя обеспечить, жить так, как положено, и заниматься собой. Вот идея. А если сегодня мы будем показывать, не буду говорить про все плохое, то какая у ребенка должна сложиться перспектива? Надо ли звонить и говорить, у меня болит голова? Нет. Люди говорят, они должны нам сочувствовать. Может быть. Но вкладывать в их представление о том, что старость – это боли, это какие-то ужасы и так далее, может быть, не надо. Потому что если мы внимательно посмотрим на наших бабок и прабабок, которые прошли революцию и войну, то, увы, мы увидим, основная масса из них никогда не жаловалась. Да, они умирали так. Молча. Угу. Все хорошо, все хорошо. Я беседовала с одной 102-летней старушкой в Брянской области, где гитлеровцы были, где сжигали села во время Великой Отечественной войны. Ей 102 года, один зуб торчит, один остался. И она на этот зуб нанизывает огурец, знаете, как на терку. Вот. Я ее спрашиваю, ой, сейчас плакать буду. Я говорю, баба Малаша, как ваши дела? Она мне говорит, ой, хорошо, пенсия хватает, даже пряники ем.
Да.
И вот, господа, чтобы вот так понимать жизнь, что все здорово, потому что у тебя есть зуб, и ты можешь есть пряник сладости, пройдя войны, революции, голод, кошмар и смерть близких, наверное, вот эта идея о позитивности жизни должна нами быть донесена до конца и в структуру смерти вплетена, чтобы наши дети не боялись ни жизни, ни старости, ни смерти. Понимаете? Потому что мы, как взрослые, должны сказать им, любая часть нашей жизни великолепна. И это мы, как родители, должны им дать. Но никак не какие-то другие люди. Понимаете? И был ли наш ребенок, ему было 2 месяца, 2 года, 20 лет, 42 или 72, без разницы. Мы остаемся для них родителями. И для того, чтобы не читать вот это в интернете, то, про что мы говорили, давайте все-таки, как обычно в нашей программе, закруглимся на том, что подумаем о себе. Вспомним о том, что мы своих деток любим, хотим им хорошей, взрослой, чудесной жизни, и поэтому покажем, что жить здорово, счастливо, и можно жить с наслаждением. Так ведь?
Светлана Георгиевна, это просто вот в течение 2 передач, ну, наверное, вынос мозга, грубо говоря, потому что действительно я очень надеюсь, что вот наши радиослушатели в большинстве своем действительно говорили, боже, это не в нашей семье. Безусловно, Светлана Георгиевна права, говоря о том, что вот это новое поколение, оно другое, и то, что вот мы перешли определенный Рубикон в отношениях отцов и детей. Вот я уверена в этом, да. Но что нас может спасти? Наверное, название нашей передачи, если оно будет в наших сердцах, и оно будет воплощаться в нашей жизни, в наших взаимоотношениях с детьми, да будет с вами любовь. Любовь за главные буквы. Та, которой нас учил Господь, да, придя в этот мир, чтобы спасти нас. И вот дай Бог нам действительно мудрости, о которой мы забыли. О этой бабе Маланье, Царствие Небесное, которая, пройдя невероятные трудности жизненные, она счастлива тем, что у нее есть вот кусочек хлеба, что называется.
Пряник,
сладкий кусочек,
да,
хлеба. Пряник. Могу тоже сказать, что вот буквально только что посетила свою тетю, которая 93 года. И она совершенно в здравом уме, твердой памяти, она тоже молится за своих близких, которые понимают, не понимают, неважно, это ее родные, которых она любит. И она, пройдя там металлургический завод в подростковом возрасте, вспоминает жизнь и любит жизнь во всей полноте ее. Вот дай Бог нам этой мудрости тех поколений, о которых мы помним, которым мы благодарны. И дай Бог, чтобы наши дети тоже вспоминали в какой-то момент нас только вот с благодарным чувством. Дорогие друзья, я думаю, что действительно вот каждый делает свое резюме, свои размышления к этой передаче, но тема потрясающая. Я думаю, Светлана Георгиевна, мы наверняка к ней снова вернемся. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Храни вас Господь. До новых встреч. С вами были Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова.
До свидания.